официальный Киев не общается с так называемыми, я их называю военно-политически иностранные базы ЛНР, ДНР. Киев пытается общаться с Россией, ибо от Российской Федерации, там лично от президента Путина, зависит по большому счету развитие событий на части Донбасса. Киев представляет второй президент Кучма, который по большому счету, ну формально никаких официальных полномочий, если так говорить объективно, не имеет. По большому счету во время этих минских встреч принимаются документы, которые называются протокол, меморандум, которые были там 5 сентября, 19 сентября, которые с точки зрения международного права не имеют никаких юридических последствий, если какая-либо из сторон не будет их выполнять. Более того, пунктов 21, сначала это было 12 пунктов, потом 9 пунктов, практически не было выполнено ни одного пункта со стороны как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации. Я имею в виду там вывод войск российских, прекращение огня, контроль над границей под наблюдением ОБСЕ и так далее, и так далее. Если бы эти пункты были выполнены, я думаю, не было бы смысла встречаться, потому что ЛНР, ДНР в случае выполнения протокола и меморандума, которые были предусмотрены в сентябре месяце, но они не жизненоспособны, они просто бы прекратили бы, скажем так, свое существование. В Украине позиция достаточно прозрачная и однозначна. Никто не собирается в той или иной степени признавать эти квазиобразования. Есть как минимум два пути решения этой проблемы. Путь решения этого вопроса как можно быстрее, и даже социологические исследования накануне парламентских выборов, где большинство как раз выступали за то, что нельзя давать какие-то там особые статусы или автономию, или как-то признавать эти территории за счет мира, да, перемирия. То есть, наоборот, надо решать этот вопрос силой.
Либо эти квазигосударственные образования нужно признавать, либо нужно решать проблему военным путем. Иначе получается вот такая ситуация межвремени, в которой страдают люди, которые стали заложниками всей этой истории, ну и фактически вся территория Украины. Исходя из опыта последних десятилетий решения локальных конфликтов, вот либо это межвремени затягивается, как в случае с Приднестровской Молдавской Республикой, так называемой, или происходит военное решение проблемы, как это было, скажем, с сербской краиной в Хорватии. Украинское руководство склоняется к какому-то варианту, по вашему ощущению?
На сегодняшний момент нету, с моей точки зрения, четкого плана действий, и мы действительно сейчас в таком состоянии как бы замораживания, затягивания решения этого конфликта, этих проблем. То есть действительно это может затянуться на долгие годы. Те же, кто придерживается решения проблемы силовым вариантом, говорят, что будет только политическая воля, да, вот только дайте нам команду, так мы этот вопрос, скажем, достаточно быстро решим. Да, там есть какие-то требования о каком-то там особом статусе в составе страны. Безусловно, это не выдерживает никакой критики, потому что мы должны понимать, что ситуация складывается в стране достаточно нехорошо. Возможен ментальный, как я его называю, разрыв остальной части страны, да, вот этих территорий. Граждане Украины, проживающие, да, вот в различных районах, они очень часто сейчас задают вопрос, почему они, люди, проживающие на этих оккупированных территориях, не защищают свою территорию, почему не выступают против. Достаточно большое число хотело бы жить в составе Украины. Есть часть, которая хотят жить, условно говоря, мы это называем в Советском Союзе, как бы в прошлом. И в этом смысле поставки вооружения, наемников, регулярных войск, инструкторов со стороны Российской Федерации, ресурсов финансовых, вот это дает возможность существовать этим образованием. С моей точки зрения, решение этого вопроса не может быть как бы однозначным, как так называют, разрубить Гордиев, да, вот узел. Это, я думаю, не получится. Ситуация еще не дошла до точки решения как бы однозначно. Там, или мы идем на какое-то, как говорят, условные какие-то там признания, да, или это решается вопрос военным путем.
Хорошо, представим, что люди, которые живут на территории, часть людей, которые живут на территории этих Донецкой и Луганской республики, они там, как их называют, там валенки, совки, как угодно. Беда в том, что они все имеют право на свое мировосприятие. В общем, цель как бы демократического государства в том, чтобы попытаться подавляющему большинству своих граждан предоставить нормальные условия жизни в соответствии с их представлениями о жизни тоже. Их мнение тоже будет учтено. Большинству Украины не нравится совковое настроение Донбасса. Но в то же время Украина часть этого Донбасса с его совковыми настроениями не способна и не готова отпустить. Скажите, пожалуйста, чем плоха идея федерализации? Почему украинский политический класс так этого боится?
Ну, я лично, как руководитель агентства модернизации ситуации, знаю ситуацию изнутри. Агентство работало на Донбассе во время избирательной кампании 2012 года. Потом мы консультировали, депутатов из этого региона. И с моей точки зрения, главная причина – это социально-экономическое состояние, это граждан. То есть у них сложилось такое представление, что вот почему они так плохо живут, не потому что их обворовывают местная власть, да, и вот эти феодалы, олигархи, а потому что вот они живут в Украине, и тезис о том, что если мы пойдем в Россию, а там, смотрите, зарплаты и пенсии лучше, то есть, грубо говоря, возвращение в Советский Союз, это решит эту проблему. Реинтеграция именно граждан может, с моей точки зрения, проходить именно повышение социально-экономического уровня жизни. Это первое. Второе, когда мы говорим о так называемой федерализации или децентрализации, я думаю, что это слишком поверхностно, это моя субъективная думка. Агентство моделирования ситуации буквально неделю назад делало пресс-конференцию, где мы предложили вопрос нового устройства государства Украины, где так называемая децентрализация, о которой сейчас говорят в стране очень много, условно говоря, перераспределение бюджетных средств, была бы одним из пунктов того нового устройства. Речь идет о том, что нынешнее административно-территориальное устройство Украины начинается с 1932 года, когда первые 7 областей были сформированы. И это строилась такая командно-административная форма, страны. У нас есть предложение попытаться укрупнить регионы. Мы представили как вариант 10 крупных регионов, чтобы они были экономически самодостаточны, чтобы были какие-то культурные, исторические традиции в этих регионах. И это таким образом решило бы очень много проблем, начиная с первого пункта, о котором мы говорили чуть выше, о социально-экономическом уровне жизни.
А как у вас там юго-восток Украины конфигурирован? В этой схеме вашей?
При Черноморье, это мы предлагаем, Одесса, Херсон, Николаев, там Крым отдельно. И вот если Донбасс, он сам по себе, безусловно, там есть Наддніпрянщина, это Днепропетровская, там Запорожская область. То есть это опять же как обсуждению. Когда говорят о какой-то федерализации автономии, я думаю, что это не только вчерашний, это позавчерашний день, мутированный, наверное, поздний феодализм, когда строили вокруг каких-то больших городов, бурлила вся жизнь, как и сейчас, в принципе, происходит. И наша, предложение заключается в том, чтобы жизнь не была сконцентрирована в столице, в каких-то 3-5 крупных городах. Тут надо подходить, с моей точки зрения, комплексно, системно для решения этого вопроса, а не говорить, условно говоря, механически, давайте мы дадим федерализацию или дадим бюджет больше туда-сюда. Я думаю, что это не выход из положения. Сложилась интересная ситуация, когда подавляющее большинство граждан страны осознает, что необходимы реальные изменения, по большому счету, строительство новых институтов государственности, по большому счету, нового государства в стране. Абсолютно себе даю отчет в том, что, допустим, та же Польша, которая до 1 января 1999 года состояла из 49 воеводств, сейчас их 16, она прошла путь длиной в 10 лет практически, чтобы решать этот вопрос. Я думаю, что у нас это не 10 лет будет чуть меньше, но абсолютно очевидно, что это проблема не одного года.
Вы занимаетесь профессиональным моделированием политической ситуации. Можете ли вы смоделировать наиболее вероятное развитие ситуации в течение будущего года? Какой будет Украина?
Украина, фактически в состоянии войны, а война, она всегда дает свои рецепты в той или иной мере, как будет решаться задачи, которые стоят перед страной. С моей точки зрения, 2015 год – это будет самый тяжелый год в новейшей истории Украины. Практически стоит задача выстоять и выжить в широком смысле этого слова. Тут главное – страна выживет просто или страна выживет и заложит уже фундамент для строительства, для движения вперед. 2015 год, с моей точки зрения, должен решить три главные задачи. Первое – это, безусловно, вопрос войны и мира. Вторая – это вопрос экономики, экономического развития, каким образом мы будем это строить. Если будут попытки реформировать, то это будет, с моей точки зрения, путь в никуда. Я думаю, надо строить абсолютно другие производственные связи и системы внутри страны. Война – это, несмотря на ее трагические страницы в истории любой страны, есть наилучшая, с моей точки зрения, возможность для реальных радикальных изменений в стране. Третья главная задача – это внешняя политика, то каким образом страна сможет себя спозиционировать и занять свое место. И в первую очередь, безусловно, речь идет об паузе, которую Украина взяла по имплементации зоны всеохватывающей торговли свободной, да, с Евросоюзом. Я думаю, что здесь надо двигаться в этом направлении. Решение вот этих трех проблем, я думаю, мы уже будем понимать, в каком состоянии будет страна в 2016 году.